В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 июня, четверг, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Абхазии похоронен Сергей Багапш. В Осетии день поминовения умерших. Станет ли проспект Руставели зоной без насилия? Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о главных событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша похоронили в его родном селе. В сторону столицы Йемена направляются тысячи вооруженных сторонников оппозиции. В Латвии избран новый президент. Президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша, скончавшегося на днях в Москве, похоронили в четверг в его родном селе Джгерда Чамчирского района рядом с могилами отца и матери. По завершении церемонии прощания и траурного митинга в Сухуми гроб с телом Багапша в сопровождении почетного караула вынесли из зала Абхазской госфилармонии, установили на оружейный лафет и провезли по улице Леона. Затем траурная церемония прошла по Сухумской набережной мимо Национального драматического театра, комплекса правительственных зданий до Красного моста, откуда траурный кортеж направился в родное село Багапша. После траурного митинга в селе Багапша похоронили под звуки орудийных залпов. В Йемене, в столицу страны Санны, направляются тысячи вооруженных сторонников шейха Садика Аль-Ахмеда, вождя племени оппозиционного режима президента Али Абдаллы Салиха. Сегодня ночью в северных районах Санны в стычках между правительственными силами и сторонниками Аль-Ахмеда погибли не менее 15 человек. Сегодня же в городе Таиз на юге Йемена полиция открыла огонь по демонстрантам. Численность погибших в Таизе на этой неделе превысила 40 человек с тех пор, как было нарушено перемирие между сторонниками Аль-Ахмеда и войсками президента. Али Абдалла Салих, находящийся у власти в Йемене почти 33 года, трижды отверг план по урегулированию конфликта, предложенный Советом сотрудничества стран Персидского залива. Сегодня в Латвии на пост президента избран бывший банкир, мультимиллионер и депутат Сейма Андрес Берзинч. Он опередил на несколько голосов своего оппонента, действующего главу государства Валдиса Затлерса. Об этом сообщает Михаил Бомбин.
Поскольку в результате первого тура голосования ни один из кандидатов в президенты, ни Валдис Затлерс, ни Андрис Берзинч, необходимых 51 голоса так и не получили, тут же состоялся второй тур, в результате чего седьмым по счету президентом Латвии стал Андрис Берзинч. 53 депутата проголосовали за его кандидатуру. Затлерс получил 41 голос и из игры выбыл. Андрису Берзинчу 67 лет, он имеет два высших образования, экономиста и радиоинженера. В советское время был председателем Совета народных депутатов и предисполкома города Валмеры. Затем депутатом Верховного Совета уже Латвийской Республики, ну а после провозглашения независимости работал в Банке Латвии и возглавлял Унибанк, где, судя по всему, и сколотил многомиллионное состояние. Был также председателем Совета Латвэнерго, руководил торгово-промышленной палатой, имеет свое крестьянское хозяйство и массу недвижимости по всей Латвии. Берзинч – первый президент-миллионер в истории латвийского государства. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пакистане в столкновениях военнослужащих правительственных войск и боевиков погибли 23 солдата и 35 экстремистов. Как сообщает полиция, нападение на армейский контрольно-пропускной пункт произошло вблизи границы с Афганистаном. Сообщается, что в среду около 200 боевиков пересекли афгано-пакистанскую границу и заняли КПП в районе Верхний Дир. И только после полудня в четверг удалось восстановить армейский контроль над позициями, занятыми боевиками. В Испании арестован гражданин Марокко, который обвиняется в том, что вербовал для джихада малолетних выходцев из мусульманских стран. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Арестованный Имад Эль-Муахид, 1985 года рождения, проживал в Испании на острове Гран-Канария, где занимался вербовкой несовершеннолетних для последующего использования в качестве террористов-смертников. По данным Управления разведки национальной полиции Испании, марокканец выполнял задание группировки «Аль-Каида Исламского Магриба», действующей в странах Северной Африки. Представитель полиции Игнасио Родригес. Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада в Афганистане, Ираке и на Северном Кавказе происходит в Испании постоянно. И мы с этим активно боремся. Но вот с вербовкой несовершеннолетних для осуществления терактов мы столкнулись впервые. При обыске на квартире у арестованного обнаружены многочисленные письменные и видеоматериалы, пропагандирующие джихад. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Суд в Турции сегодня приговорил нескольких полицейских, обвиненных в халатности в связи с убийством экстремистами в 2007 году известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Полковник полиции и пять его подчиненных занимали ответственные посты в городе Трабзон, в то время, когда группа местных экстремистов готовила убийство журналиста. Следствие установило, что полицейские имели предварительные сведения о готовящемся покушении. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 до 6 месяцев. 52-летний Грандинг был известен публикациями за примирение между турками и армянами, несмотря на трагическое прошлое. Нынешняя стратегия по борьбе с наркоманией потерпела неудачу. Об этом говорится в новом докладе комиссии по борьбе с наркоманией, члены которой призывают к легализации некоторых видов наркотиков и к прекращению криминализации наркоманов. В комиссию входит ряд политиков и бывших государственных деятелей, в том числе бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, экс-президенты Мексики, Колумбии и Бразилии, а также известный предприниматель Ричард Брансон. Белый дом отверг выдвинутые комиссии предложения по борьбе с наркоманией, назвав их ошибочными.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня в Абхазии состоялись похороны президента самопровозглашенной республики Сергея Багапш. С утра в Сухумской филармонии прошла церемония прощания с абхазским лидером, на которую пришли десятки тысяч людей. Позднее гроб с телом Сергея Багапш был перевезен в его родовое село Джгерда в Ичимчирском районе, где оно было предано земле. У нас на прямой связи с Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Расскажите, как сегодня прошло прощание с Сергеем Багапшем?
Сегодня с утра, с 8 утра, тело президента Сергея Багапш с дома, где проходила гражданская панихида, эти последние 2-3 дня вынесли и пронесли практически пешком через весь город, в самый центр, там, где находится Сухумская филармония. И вот там уже состоялось официальное прощание. И, надо сказать, было огромное количество народу. Да, и большая очередь, даже иногда давка, и этой очереди, и вот этому количеству народу не помешала даже очень плохая погода, ливень был в Сухуме сегодня, и надо сказать, тем не менее, люди ждали своей очереди там по несколько часов, чтобы попрощаться с президентом Сергеем Багапш. Было очень много гостей. Было очень много гостей с российских регионов. Это, по крайней мере, я видел там и президента Кабардино-Балкарии Конокова, президента Ингушетии Евкурова, главы Краснодарского края Ткачева. Было очень много депутатов Госдумы, были представители российского бизнеса, была также очень большая делегация абхазской диаспоры, которая проживает за рубежом, это в Турции, в Сирии, Иордании и так далее. Было очень много также представителей всяких казачьих организаций Юга России, то есть очень много людей приехало в этот день, все ждали вот последние 2-3 дня все время дискутировалось, там, кто приедет, то сообщалось, что президент Медведев приедет попрощаться с президентом Багавш, то говорили, что премьер-министр Путин приедет. В конце концов, как бы стало ясно, что Путин приезжает, и он приехал, но... И учитывая, что очень много народу было, тем не менее, вот как-то поток людей, которые там должны были попрощаться с телом Багавша, они все-таки придержали на минут 20. Это, конечно же, при такой погоде ненастной, когда ливневый дождь шел, конечно же, создал некоторый дискомфорт. И вот ждали, когда придет премьер-министр Путин и попрощается с Багавшем. То есть вот был и такой как бы несвойственный вот как бы вот абхазской действительности, реалии такой момент, который произошел. Дальше уже ближе к трем часам.
Да. Инал, извините, у нас, к сожалению, ограничено время прямого эфира. Спасибо вам. И я напомню, что из Сухуми на прямой телефонной связи был Инал Хашик. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня возложил цветы гробу, а также встретился с вице-президентом самопровозглашенной республики Александром Анквап и премьером Сергеем Шамба. Об этом из Сухуми передает Ливон Галустян.
Ближе к завершению церемонии прощания с Сергеем Багавш в здании филармонии появился премьер-министр России Владимир Путин. О приезде главы российского правительства в Сухум было известно еще накануне. Он часто встречался с президентом Абхазии и поэтому посчитал важным лично проводить Сергея Васильевича в последний путь. Возложив букет красных роз к гробу, Владимир Путин еще долго стоял, склонив голову перед Сергеем Багавш. Потом он подошел к семье абхазского президента, сказав слова утешения вдове Марине Шоне. Российский премьер выразил соболезнования дочери и сыну Сергея Васильевича. Потом он вновь подошел к гробу, склонил голову в память президента Абхазии и застыл в молчании. После участия в церемонии прощания с Сергеем Багавш, российский премьер провел переговоры в формате тет-а-тет с исполняющим обязанности президента Александром Анквап и своим абхазским коллегой Сергеем Шамба. На открытой для журналистов части встречи Владимир Путин еще раз выразил соболезнования народу республики. Это большая утрата не только для Абхазии, но и для России. Ведь Сергей Багавш сделал многое для укрепления двусторонних отношений.
Сергей Васильевич, очень много сделал для становления Абхазии. Самостоятельного независимого государства сделал очень много для трудовольствия и для развития российского отношения.
В свою очередь Александр Анквап выразил слова благодарности руководству России за организацию прощания с президентом Багавш в Москве. Участие первых лиц государства в траурной церемонии – еще одно свидетельство особых отношений Абхазии и России.
Мы по-человечески очень помним таким отношениям нашего президента и абхазского народа.
Владимир Путин особо отметил роль Сергея Багавша в становлении самостоятельного независимого государства. Не меньше заслуг у Сергея Васильевича и в развитии экономики, отметил премьер. Он сказал, что в Сухуми могут рассчитывать на поддержку Москвы. Все совместные планы будут реализованы, выразил уверенность Путин. Более конкретно об экономических проектах шел разговор на встрече глав правительств двух стран. Владимир Путин и Сергей Шамба обменялись мнениями относительно перспектив экономического сотрудничества.
У нас в бюджете заложено соответствующие ресурсы, 160 миллиардов рублей, готовы не только реализовать все имеющиеся планы в рамках этого финансирования, готовы посмотреть и на возможность реализации других масштабных проектов.
Кроме экономики, на встрече зашла речь о политике. Владимир Путин сказал, что Россия будет способствовать развитию международных контактов Абхазии с другими странами. «Россия всегда будет рядом с абхазским народом», — сказал в завершении встречи Владимир Путин.
Рассказывал Ливон Галустян. Сейчас у нас на линии прямой телефонной связи из Сухуми политолог Арда Иналыпа. Арда, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня тело Сергея Багавша было предано земле. Теперь все внимание аналитиков направлено на ближайшие несколько месяцев. Уже ряд экспертов прогнозировали резкое обострение ситуации в Абхазии в связи с внеочередными выборами и по причине внешнего давления, и из-за внутреннего противостояния различных сил. Вы согласны с таким прогнозом?
Вы знаете, вообще-то, конечно, есть
учитывая такое далекое прошлое, основания прогнозировать, что может быть нарастание напряженности в абхазском обществе. Но с другой стороны, мне кажется, наше общество настолько устало от такого резкого противостояния и острой политической борьбы, что сформировался совершенно четкий запрос на стабильность, на умение находить компромиссы, умение договариваться и создавать новые команды. Поэтому я очень надеюсь, что наши политики, ведущие политики, которые претендуют на роль кандидатов в президенты, они почувствовали, поняли этот запрос общественности и постараются все-таки повести общество в другом направлении, в направлении согласия.
Арда, эксперты сейчас называют три кандидатуры основных фигур. Это Сергей Шамба, Александр Анквап и Рауль Хаджимба. Есть ли у кого-то из них шанс победить сразу в первом туре, на ваш взгляд? Или могут ли они составить некие альянсы? Например, Рауль Хаджимба может войти в альянс с Александром Анквап или с Сергеем Шамба?
Честно говоря, мне трудно сказать по поводу того, какой конкретный альянс может быть, но я, наверное, повторюсь, если скажу, что я думаю, что есть возможность у наших политиков, во всяком случае, вот у действующих сегодня, у соратников Багапша, есть возможность, мне кажется, создать общую команду. Несмотря на разный стиль руководства, на разные прогнозы, которые звучат сегодня, я думаю, что все-таки есть такой шанс сплотиться в команде Багапша с какими-то новыми, конечно, программами, с оценкой и осмыслением пройденного пути, со всеми корректировками каких-то ошибок, которые были в прошлом. Я думаю, что есть шанс у этой команды победить в первом туре, если они сплотятся. То есть я имею в виду, если все-таки Анквап и Шамба найдут возможность создать единую команду.
Спасибо, Арда. Напоминаю, что у нас на линии прямой телефонной связи с Сухуми была политолог Арда Инал-Ипа. Вчера вечером грузинская партия «Новые правые» неожиданно распространила заявление с соболезнованиями по случаю смерти президента самопроглашенной республики Абхазия Сергея Багапш. Мой коллега Демис Паландов попросил одного из лидеров партии Манану Начгебия объяснить, почему «Новые правые» решили пойти на такой шаг.
Манана, я хотел у вас спросить по поводу вчерашнего сообщения от партии «Новые правые» о соболезнованиях по поводу смерти Сергея Багапш. Официальные власти в Грузии не выражали своих соболезнований и вообще не комментировали смерть абхазского лидера. Почему партия «Новые правые» решила все-таки выступить со своими соболезнованиями?
Поверьте мне, это было искреннее наше пожелание, чтобы абхазскому народу передать наши сожаления. Мы считаем, что, несмотря на все, Сергей Багапш был человеком, который выражал желание своего народа быть независимым. Так что в чем провинились мы, в чем провинилась абхазская сторона, это не имеет никакого значения. Самое главное, что мы считаем, что абхазский народ в том, что случилось, не виноват. Мы считаем, что абхазский народ со стороны грузинских политических представителей власти допустили большую ошибку, когда не выразили соболезнования по поводу гибели лидера абхазского народа. Если мы хотим жить опять вместе, если мы хотим, чтобы мы находили друг другу пути, надо быть толерантным, надо быть таким, надо слушать народ и Абхазии, и Грузии и вместе преодолевать те трудности, которые стоят перед нашими странами, перед нашими народами. Если я скажу, что я считаю Абхазию частью моей родины, конечно, это будет мое желание, мое несогласие с той действительностью, которая сейчас существует, потому что я считала и считаю Абхазию частью моей родины. Но есть люди, которые так не считают, надо их убеждать, надо им сказать, что мы все сделаем для того, чтобы Грузия стала общей родиной, где хорошо будут жить и абхазы, и грузины, и азербайджанцы, и армяне. И что самое главное, хочу сказать, что наша партия занимается этим направлением. Наша молодежная организация с помощью правых организаций Норвегии часто встречаются очень с абхазской молодежью, и на этих встречах наши молодые представители говорят, что и с их стороны есть такой интерес, и эти люди говорят, что давайте позабудем, что было раньше, и будем думать, как строить будущее наших стран, будущее Грузии, в которых и будущее Абхазии, и потом подумаем, как надо сделать. И еще одно. Политика Евросоюза по отношению к Абхазии – вовлечь их, но не признавать независимость Абхазии. Мы абсолютно согласны с этой политикой. Мы считаем, что надо показать абхазскому народу, что есть страны более демократичные, чем Россия. Есть страны, где живется лучше, чем в России. Мы считаем, что неправильно, когда мы их вынуждаем смотреть только в сторону России.
Это была Манана Начкеби, один из лидеров партии «Новые правые». С ней беседовал Демис Паландов. Тему продолжает наш постоянный автор из Сухуми, Виталий Шария.
Сегодня я снова, как и 9 марта прошлого года, когда хоронили Владислава Ардзинба, отстоял 3 часа с 10 утра до часу в сквере у театра «Абхазгосфилармония». В очереди к гробу с телом Сергея Багапша, чтобы проститься со вторым президентом Абхазии. И пока группа, с которой я пришел, стояла на дальних подступах к филармонии, мы разговаривали на разные темы. Одной из них был медицинский аспект случившегося. И вновь прозвучали рассуждения, которые я не раз слышал в последние дни. Да, рак – это страшная болезнь, но ведь и от нее современная медицина может спасать, смотря на какой стадии он будет обнаружен. И если бы наш президент периодически проходил всестороннее медицинское обследование, как это узаконено в других странах, трагического исхода вполне можно было избежать. Один из собеседников, весьма сведущий человек, рассказал, что в Москве перед первой операцией, проведенной российско-французской бригадой хирургов, думали сделать операцию в Израиле. Стоял уже на готове самолет, но потом отказались от этой идеи, мол, и у нас справятся не хуже. Так вот почему, сказал я, в одном из близких интернет-изданий мне встретилась информация, что операцию сделали в Израиле. Причем это было уже после того, как многие информагентства сообщили, операция была проведена в Москве. То есть они что-то все же слышали, но проверить не удосужились. И еще мне вспоминается вот что. В потоке первых сочувственных интернет-откликов на смерть Сергея Багапша встретились вдруг комментарии, авторы которых начали рассуждать о том, что его убрали. Прочтя это, я чуть не заорал от возмущения. Ну, успокойтесь уже. Ну, умер человек, оставьте его в покое. Или вам кажется невероятным, что от рака легкого можно умереть? Впрочем, ахинея, встречающаяся на интернет-форумах, есть отражение ахинеи, которое встречается в окружающей нас жизни. На следующий день одна родственница рассказала, как в маршрутке какой-то пьяный мужик убежденно втолковывал сидевшей рядом попутчице что-то подобное, причем со всякими детективными подробностями. Ну тут уж ничего не поделаешь. А вот врачебная ошибка, халатность, уверяла меня сегодня же знакомая сухумская женщина-врач, тут налицо. На такой поздней стадии рак неоперабелен. Тут нужна была химиотерапия. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Сегодня особый день у осетин, день поминовения умерших. В Южной Осетии многие напоминали и абхазского президента Сергея Багапш. Из Хинвары наш корреспондент Алан Парастаев.
Сегодня в Южной Осетии поминают ушедших в иной, как говорят, лучший мир. Этот день называют Зардаваром и относятся к нему с особым трепетом. Валера только что проводил гостей, в основном из числа своих родственников, которым накрыл поминальный стол. Накануне он зарезал барашка.
Зардавара зона, Зардавара. Сегодня в шкафу умерших, да? На полотушу и рук сахарницы и тому подобное.
Слава Всевышнему, что у Валеры уже много лет как не случалось в доме несчастья. Но, тем не менее, он каждый год вспоминает ушедших родственников, друзей, соседей. Естественно, сказали Царство Небесное и всеобще любимому в Южной Осетии Сергею Багапшу, которого сегодня хоронят в его родовом селе в Абхазии. У православной общины Южной Осетии сегодня тоже особый день. Ахсар хоть и не считает себя православным, но живет совсем рядом с церковью и точно знает, что сегодня непростой день. А что не слышно, что праздник у христиан с утра в колокола звонят. О том, что именно сегодня отмечают ортодоксальные южные осетины, мы спросили у отца Алексея, одного из священников.
Сегодня Вознесение. День, когда Господь наш Иисус Христос вознесся на небо. Это 40-й день после Пасхи. Это великий праздник.
А это не поминальный?
Это никогда не был поминальный. Никогда,
это, да? Праздник. То есть нету ассоциации с осетинским Зардаваром, который, в принципе, поминальный праздник.
Но в некоторых странах, восточных странах, поминают в этот день за упокой. Греки тоже они в этот день поминают, да. Ведут на клад.
То есть у нас большого расхождения нет.
Большого расхождения.
Вы говорю, не поминали Бога?
Сегодня, да, как же, поминали. Да. Знаешь, что мой храм поминал. Да. Я обязательно поминал, потому что я с ним за руку здоровался. Как я могу его не поминать? День его кончины я служил небольшую литию. Ведь это маленькая заупокойная, а сегодня понятие.
Несмотря на то, что Зардаваром более чем важный для любого осетина день, он не является выходным, а зря. Побывав сегодня на церковных службах и поминальных застольях, я насчитал по крайней мере 3 министров, столько же депутатов, 2 полковников и даже 1 генерала. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Неправительственные организации Грузии выступают с инициативой объявления территории перед парламентом в Тбилиси зоны ненасилия. Об этом было заявлено в ходе акции у здания высшего законодательного органа, которая прошла с участием неправительственных организаций сегодня ночью. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Сегодня ночью на проспекте Руставели прошла акция «Нет насилию». Представители нескольких неправительственных организаций Грузии выразили свою солидарность с пострадавшими во время разгона демонстрации 26 мая. И с горящими свечами в руках минутой молчания почтили память погибших в ту же ночь. Представитель НПО, бывшие политзаключенные за права человека, адвокат Гела Николаишвили, говорит, что просьба объявить проспект Руставели зоной ненасилия еще раз демонстрирует, что общество не желает с ним мириться.
По крайней мере, та часть общества, которая участвовала в акции, не допустит, чтобы в обществе царил страх. Мы продолжим бороться за те ценности, которые уважает гражданское общество.
Член НПО, 42-я статья Конституции Манана Кубахидзе, от имени всех грузинских правозащитников требует от властей расследовать все факты применения полиции силы во время разгона акции.
Даже если это был несанкционированный митинг и демонстранты нарушили закон о собраниях и манифестациях, никто не вправе травить их газом или жестоко с ними обращаться. Мы видели кадры, как расправлялись с нашими согражданами. Это неприемлемо. Если же власти не возьмут на себя ответственность за расследование фактов насилия, это будет означать, что они покрывают виновных.
Руководитель НПО «Центр по правам человека» Учена Нуашвили обращает внимание не только на нарушение прав граждан во время разгона акции, но и на последующую реакцию властей.
Речь идет о тенденции. Фактически, со стороны властей идет нажим на инакомыслящих. На сегодняшний день не только в Тбилиси, но и в регионах задержаны более 270 человек. И каждый день продолжает поступать информация о задержании людей. Счет идет на десятки. Это носит характер массовых репрессий.
Правозащитники говорят о том, что будут бороться за восстановление справедливости и используют для этого все ресурсы, от обращений к международным организациям до подачи судебных исков. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Обзор международных событий в рубрике «Панорама». В Северной Осетии возмущены арестами членов местной УМы. Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад «Худшие из худших». Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте echokavkaza.com вы всегда можете послушать все материалы программы, прочитать их или оставить свои комментарии. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:29, в Праге 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша, скончавшегося на днях в Москве, похоронили в четверг в его родном селе Жгерда Чемчирского района рядом с могилами отца и матери. После траурного митинга Багапша похоронили под звуки орудийных залпов. Встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и вице-президента США Джозефа Байдена прошла сегодня в Риме. На встрече вице-президента США Джозефа Байдена и президента Грузии Михаила Саакашвили обсуждались вопросы безопасности и демократии Грузии, а также переговоры по вступлению России во Всемирную торговую организацию, отмечается в сообщении Белого дома. Вице-президент США еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, еще раз выразил благодарность президенту Саакашвили за вклад, который вносит Грузия в миротворческую миссию в Афганистане, отмечается в заявлении. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщили сегодня в ведомстве, собраны достаточные доказательства того, что Махмудов, задержанный во вторник в Чечне, был исполнителем убийства. По данным следствия, он также причастен к другим преступлениям в Москве в середине 90-х годов. Обвинение предъявлено по 4 статьям. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в Москве в подъезде своего дома. Основная версия убийства журналистки и ее профессиональная деятельность. Департамент конституционной безопасности МВД Грузии сообщил о пресечении попытки теракта на территории страны. В районе Самгрела задержано двое лиц, проживающих на оккупированной территории, жители Гальского района Александр Чхетия и Тамила Бения, заявил представитель МВД. Об этом передает агентство «Новости Грузия». У задержанных изъято взрывчатое вещество. По показаниям задержанных, теракт им заказали сотрудники российских спецслужб. Пятый международный российско-грузинский поэтический фестиваль «Сны о Грузии» пройдет в Грузии 6-15 июня. В рамках фестиваля состоятся семинары, обсуждения, мастер-классы для молодых русскоязычных поэтов Грузии и круглый стол. Помимо этого, программа фестиваля включает поэтические и музыкальные вечера, показы кинофильмов и экскурсии. В этом году в поэтическом фестивале примут участие более 70 поэтов, переводчиков, деятелей культуры, организаторов международных поэтических фестивалей, редакторов, издателей и журналистов из 30 стран мира. Завершится фестиваль в Тбилиси 15 июня. В Средиземном море пропали без вести более 200 мигрантов из Северной Африки. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туниса. В среду вечером направлявшееся в Италию судно, на борту которого находились в основном беженцы из Ливии, потерпело крушение. Тунисскому пограничному кораблю удалось спасти более 550 человек, однако еще около 200, судя по всему, утонули. Крушение произошло в море вблизи островов Киркена, принадлежащих Тунису. В парламенте Японии сегодня, как ожидается, пройдет голосование о вотуме недоверия премьер-министру Японии Наото Кано.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Духовном управлении мусульман Северной Осетии возмущены арестами членов местной уммы. Действия правоохранительных органов, как полагают Духовное управление республики, могут привести к резкой радикализации настроений среди верующих, рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Аресты мусульман в Северной Осетии начались на следующий день после убийства поэта Шамиля Джикаева. Двое друзей, Аслан Гацалов и Алик Гадзаонов, возвращались домой после намаза. Их задержали для того, чтобы выяснить возможное местонахождение Давида Мурашева, подозреваемого в убийстве поэта. Уже после спецоперации и убийства Мурашева начались аресты членов местной мусульманской уммы. Был задержан и имам соборной мечети Владикавказа, уроженец отец Дагестана Увад Исмаилов. Глава Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов заявил журналистам, что он возмущен необоснованными арестами мусульман. Более того, мусульмане выразили недоумение словами министра внутренних дел республики Артура Ахмедханова, заявившего о наличии в Северной Осетии экстремистского анклава. Муфти пригрозил отставкой, если власти не хотят считаться с духовным управлением мусульман. Представитель духовного управления мусульман республики Феликс Цоков опасается, что массовые аресты мусульман могут спровоцировать вооруженные события, подобные нальчикским в ноябре 2005 года.
Вот аналогия я вижу сейчас, то, что я вижу сейчас, заявление первых лиц, силовиков, что это анклав, как он у нас появился. Но среди этих 20 человек подавляющее большинство людей, которых я лично знаю, я это исключаю. И то, что сейчас вот такое происходит, анклав, обозвали анклавом, а посмотрите, аналогия была точно такая же в Кабарде. И если мне сотрудники некоторые силового блока звонят и говорят, я в этом участвовать не хочу, в этом беспределе.
Религиовед, кандидат философских наук Тимур Дзранов считает, что мусульманская община должна была сама предотвратить трагические события в республике, а не обвинять правоохранительные органы в неправомочных действиях.
И искать вину только в органах? Это несерьезно и непродуктивно. И не надо нагнетать обстановку. Если наша мусульманская община является частью нашего общества, то она должна проявлять какое-то доверие. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти люди, такие как Мурашев, находились среди общины, и было бы более разумно со стороны общины предотвратить эти действия, а не говорить о неправомощности действий после такого чудовищного события, как убийство Жикаева.
Мои собеседники выразили тревогу. Лишь бы события в республике не спровоцировали бы межэтнические и межрелигиозные столкновения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад «Худшие из худших». В отчете указаны 17 стран и 3 территории, граждане которых проживают в предельно репрессивной среде с перманентным нарушением прав человека. В список этих стран, как и в прошлые годы, попала и самопровозглашенная Республика Южная Осетия, которая в докладе упоминается как территория. Однако в пресс-релизе Freedom House она фигурировала как часть России, и лишь во второй половине сегодняшнего дня авторы исправили ошибку. О том, почему Южной Осетии присвоен статус несвободной страны, в сюжете Ноны Суварян.
Политические права и гражданские свободы – это те параметры, по которым авторы доклада измеряли степень свободы страны или территории. Самопровозглашенная республика Южная Осетия попала в доклад как территория, где сложились наихудшие условия в области соблюдения прав человека. Причинами авторы доклада называют коррупцию и низкие темпы реконструкции зданий, пострадавших в результате августовской войны. В докладе также говорится.
На территории Южной Осетии наблюдается высокий уровень ввоза контрабандных товаров и манипуляций на черном рынке, включая производство фальшивых американских долларов.
Особое место в докладе уделяется проведенным в 2009 году парламентским выборам в де-факто Южной Осетии. Авторы говорят не только об отсутствии на них независимых наблюдателей, но и о давлении на граждан Южной Осетии со стороны властных структур, принуждающих голосовать их за сторонников какой-то. Упоминается в документе и тот факт, что большинству этнических грузин было отказано в участии в выборах. Вместе с тем авторы доклада говорят о доминирующем влиянии России на юго-осетинскую политику. В главе доклада о гражданских свободах говорится, что СМИ в Южной Осетии полностью контролируются де-факто властями, а вещание частных компаний запрещено. Однако некоторые журналисты, указывается в документе, критиковали Кокоэте за коррупцию в период его конфликта с премьер-министром Вадимом Бровцевым. Как известно, Кремль помешал Эдуарду Кокоэте сменить последнего со своего поста. Как говорит политолог Бакур Квашилава, организации, подобные Freedom House, особенно негативно относятся к военным правительствам. По его мнению, упоминание Южной Осетии как несвободной территории вызвано тем, что ее контролируют российские военные. Упоминание уже Абхазии как частично свободной территории, эксперт находит свое объяснение.
Если гражданское общество в Южной Осетии находится в зачаточном состоянии, то в Абхазии оно более активное и походит на гражданское общество Грузии, конечно, в меньших масштабах.
Руководитель департамента Абхазии и Южной Осетии при аппарате госминистра Грузии по вопросам реинтеграции Свят Звиададзе говорит, что в основном информацию о ситуации в Южной Осетии Южной Осетии, его ведомство получает из СМИ и от населения этих регионов. По его мнению, описанная в докладе ситуация соответствует информации, которой располагает аппарат госминистра. Однако у Тбилиси, говорит Звиадаца, нет рычагов, способных влиять на ситуацию.
Наша реакция заключается лишь в том, что мы говорим об этом всем международным организациям со всех возможных трибун.
Что касается стран постсоветского пространства, которые критикуют Freedom House, то среди них оказались Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Европейская комиссия отозвала свое предупреждение относительно возможной опасности употребления в пищу испанских огурцов. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения Испании. Предупреждение было объявлено в прошлый четверг после сообщения власти Германии о вспышке заболевания, источником которого ошибочно посчитали испанские огурцы. От болезни умерли уже 16 человек, заразились более 1500, в основном в Германии, рассказывает Юрий Векслер.
Всемирная организация здравоохранения подозревает доселе неизвестный энтерогеморрагический штамм бактерии, вызвавший эпидемию кишечной инфекции в Германии и других странах. Болезнь продолжает распространяться. Ее жертвами в Германии стали уже 16 человек, 14 из которых женщины. Общее число заболевших в стране выросло в среду почти на 500 человек и достигло 2000. Во многих больницах уже ощущается нехватка донорской крови и плазмы, необходимых при лечении. Есть немногочисленные случаи заболевания в других странах, часто у людей, недавно побывавших в Германии. Болезнь, скорее всего, может передаваться и от человека к человеку, о чем говорят случаи в Гамбурге, где люди заболевали и попадали в больницу целыми семьями. Говорит президент Института Роберта Коха в Берлине, общегерманской головной организации, занимающейся эпидемией, Райнхард Бургер. Мы остаемся пока на том же уровне знаний, что и на прошлой неделе, который позволил ограничить предполагаемые источники инфекции тремя продуктами – сырыми огурцами, сырыми помидорами и листьями салата. Но сказать конкретно, откуда и какими путями попали в Германию именно те продукты, употребление которых привело к заражению людей, мы пока не можем, как не можем сказать ничего о том, попали ли бактерии в продукты при упаковке, обработке и так далее. Но учитывая тяжесть протекания заболевания, большое число заболевших, помещенных в больницы, мы по-прежнему считаем нашу рекомендацию отказаться от употребления названных продуктов в сыром виде актуальной и обоснованной. В подобных случаях вообще не редкость, что, несмотря на все усилия, не удается установить источник появления возбудителя заболевания. Обычными подозреваемыми в подобной инфекции являются сырое молоко и сырое мясо. Если в данном случае виноваты эти продукты, то, скорее всего, зараженные продукты уже давно потреблены, а остатки их уничтожены, и это делает невозможным установление источника заражения. Поиск, однако, продолжается. Доктор медицины Клаус Дитер Цастрову из Берлинского института гигиены жалуется на недостаток персонала для опросов заболевших. Это ведь и вопрос времени. Чем больше сотрудников, тем скорее можно было бы выйти на след. Но если этим занимается 3-4 сотрудника, то им потребуется вечность. Что же делать, чтобы уберечься от страшной инфекции? На эту тему рассуждает представитель Берлинского института по оценке рисков Юрген Тир Кунтке. Рекомендация не употреблять в пищу сырые овощи, прежде всего огурцы, помидоры и салат, остается в силе и нет оснований пока их реабилитировать. Несмотря на то, что специалисты в Гамбурге считают, что те огурцы, помидоры и салат, которые попали в их лаборатории, не были возбудителями инфекции в их городе, проведенные в Гамбурге же институтом Коха опросы показывают ясно, что почти все опрошенные ели именно эти продукты. Мытье овощей не удаляет бактерии гарантированно. Оно удаляет, возможно, часть бактерий с поверхности, но они могут быть и глубже, поэтому единственным методом является разогрев продуктов до минимум 70 градусов и выдерживание их при этой температуре в течение 2 минут. В этом случае все такие бактерии погибают. В этой малоприятной и пока выглядящей безысходной ситуации объектом критики является министр по делам продуктов питания, сельского хозяйства и защиты потребителя Ильза Айгнер. В частности, представители партии «Зеленых» упрекают ее в плохом менеджменте и в плохой координации действий. Эти обвинения министр категорически отвергает. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Эхо Кавказа.
Футбольный клуб «Гагра» будет представлять Грузию в Лиге Европы УЕФА. Это стало известно после того, как «Гагра» выиграла грузинский национальный кубок имени Давида Кипиани. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Казалось бы, на этой неделе грузинские блогеры не будут писать ни о чем, кроме разгона митинга в ночь на 26 мая. Тем не менее, известный блогер Сухуми все же выложил неполитичную новость, а именно сообщение о том, что в этом году футбольный клуб «Гагра» стал обладателем национального кубка имени Давида Кипиани. В финальном матче «Гагра» обыграла кутайская «Торпедо» со счетом 1-0. Благодаря этой победе клуб «Гагра» завоевал не только кубок, но и место высшей лиги и право выступать в Лиге Европы УЕФА. Запись в блоге «Сухуми Лив Джорнал» оказалась очень популярной. Под ней очень быстро появилось 23 комментария. Хотя темы для спора вроде бы не было. Была только попытка выяснить, откуда вообще взялся клуб «Гагра». Оказалось, что он располагается в Тбилиси, а команда тренируется на базе бывшего стадиона «Локомотив» в районе Дигоми. А имя клуб получил в 2004 году, рассказывает президент клуба Бесо Чихрадзе.
Как бы база команды, с чего начался клуб, это была команда, которая выиграла чемпионат Грузии среди юношей. И «Локомотив» отказался, в смысле, железная дорога финансировать. И вот на базе этих игроков была первая команда создана.
Выходец из «Гагры», предприниматель Бесо Чихрадзе купил команду. Бесо в молодости играл в гагрском футбольном коллективе, поэтому решил назвать свой клуб в честь родного города. Впрочем, футбольные болельщики обратили внимание не столько на название команды, сколько на другое обстоятельство. Впервые в истории грузинского футбола кубок выигрывает команда из первого легиона. Спортивный комментатор Георгий Чхеидзе так охарактеризовал игру клуба «Гагра».
Они играют очень открытую игру, у них очень хорошая защита. Не могу не отличить вратаря, который играл великолепно. Очень молодежный, такой хороший клуб.
Как говорит руководитель комитета по соревнованиям профессиональной лиги футбола Нодар Какулия, такой исход розыгрыша кубка не был неожиданностью, поскольку до прошлого года «Гагра» выступала в высшей лиге.
Всего год не играл в высшей лиге. Но сам команда у них хорошая была, и плюс еще у них там украинские регионеры добавились. И это случайно не бывает, потому что они «Динамо» Тбилиси, «Поти», «Виджорджия», «Торпедо». Всех этих так просто выигрывать нельзя, значит, команда у них серьезная. Если они еще и пару игроков добавят, то я считаю, что они групповую не скажу, но 1-2 квалификационных все же должны выйти.
Действительно, «Гагра» намерена усилить свой состав легионерами, рассказывает Бесо Чихрадзе.
Грузинская земля, она богата талантами, я думаю, мы здесь тоже найдем усиление команды в Украине. Там с нашими друзьями уже посмотрим, какие возможности. И еще мы ждем, я надеюсь, одного нападающего, такого скоростного из Нигерии. Мы там дружим с одной академией и с агентством нигерийским. Сложно, но будем укрепляться.
Впрочем, как отмечает и сам президент клуба, и руководители грузинского футбола, перед «Гагрой» стоит задача не столько выйти из своей подгруппы, сколько показать достойную игру, говорит Бесо Чихрадзе.
Мы рассчитываем на достойный футбол, мы будем каждый раз выходить на победу, а там как Бог даст.
Помимо «Гагры», от Грузии в Лиге Европы УЕФА будут играть «Динамо» Тбилиси, «Олимпия» Рустави, а в Лиге Европейских чемпионов – команда «Зестафони». Перед ними ставится задача выиграть два первых квалификационных матча. Беслан Кнузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Почти полтора века в южном регионе Грузии, в Джавахете, проживали русские духоборы. Но 20 лет назад они стали покидать регион. Наш корреспондент Олеся Вартанян побывала в селе Гореловка, которое некогда было самым крупным русским поселением в Грузии. Теперь в домах уехавших духоборов живут армяне, а 4 года назад в Гореловке стали появляться и первые грузинские семьи.
Уже почти месяц примерно 30 мужчин собираются в одноэтажном сельском доме, чтобы исполнить пятничный намаз. Они сидят в 3 ряда, подогнув под себя ноги. На головах специальные шапочки для намаза. Молитвы распевает мужчина лет 40. В скором времени сюда приедет мулла и возьмет на себя обязанности по управлению общиной. Это мусульмане-грузины, переселившиеся в село Гореловка из Аджарии. В здании молитвенного дома, который новые прихожане уже называют мечетью, раньше жила семья русских духоборов. Я знала хозяев. 8 лет назад ночевала в их доме. Там, где раньше была спальня, теперь лежат несколько зеленых ковров для молитвы. Из мебели в доме ничего не осталось. О прежних хозяевах напоминает лишь облупившаяся известь, которой духоборы белили свои дома изнутри и снаружи. Да и покосившиеся высокие деревянные ворота с козырьком. Такие ставила в своих дворах почти каждая духоборская семья. Во время пятничного намаза окна в доме плотно затворены, так что звук молитвы не слышен прохожим на улице. О том, что там уже почти месяц мусульмане собираются собираются на намаз, соседи узнали от меня. 21-летнего армена Аваджана и его родственников это удивило, но недовольства они не проявляли, говорит Агарон Бабаджанян.
Их закон такой, а наш такой. Мы не можем запретить их, что делать. Это государственное дело. Они могут, скажут, разрешают открывать, открывают. Не разрешают, это их не дело. Мы простые люди, мы ничего не можем делать.
Такая терпимость более чем удивительна, если вспомнить события 20-летней давности. С развалом Советского Союза из этого региона начался резкий отток русского населения. Дома уезжающих стали покупать армяне из соседних сел. В то же время в Тбилиси появилась идея разбавить армянское население Джавахети представителями грузинской национальности. Был создан фонд Мираба Костава, который также начал активно скупать дома уезжавших русских. Дошло до того, что центральным властям пришлось вводить сюда войска спецназначения, чтобы положить конец вооруженным столкновениям между местными армянами и только что заселившимися грузинами. Сейчас в Гореловке и близлежащих селах проживает около 50 грузинских семей. В среднем в каждой семье по 5-6 человек. Но здесь грузины по-прежнему в меньшинстве. Армянское население по численности превосходит их в несколько раз. 4 года назад при поддержке российских властей началась последняя волна отъезда русских из региона. Грузинские власти приобретали их дома для грузин из Горной Аджарии, пострадавших от оползней. Несмотря на опасения тбилисских политиков, в этот раз сопротивление со стороны армян Джавахети не последовало. Это 70-летний Ладо Гургадзе. Показывает мне свой новый дом в Гореловке. Всю жизнь он провел в борьбе с оползнями в родном селе Хурджоми в Аджарии. Пару лет назад, когда потоком воды смыло весь его двор и дом оказался на краю обрыва, дедушка Ладо сдался и пошел писать заявление властям с просьбой о переселении. Примерно год назад ему сообщили, что для него и семьи его сына нашелся новый дом в Гореловке. Но радость старика скоро сменилась отчаянием. В его новом доме нет ни одной целой стены, они покрыты глубокими трещинами. На потолке черные дыры от обвалившейся известки. Денег на капитальный ремонт у семьи нет. Своими силами они сумели подремонтировать только крышу. Соседи дедушки Ладо – армяне, но с ними он не общается.
Они сами по себе живут, а я сам по себе. Мы друг другу даже в гости не ходим. Женщины еще общаются, но я их языка не знаю, а они по-грузински не говорят.
Услышав жалобы старика, в разговор решили вмешаться знакомые грузины, осевшие в регионе несколько лет назад. Они стали уговаривать дедушку Ладо не отчаиваться, ведь у них в первые годы после переселения были похожие проблемы, но со временем все наладилось. Старик в ответ только махнул рукой и пошел к себе в дом. Покидая село, в поле я увидела несколько мальчишек, они гоняли футбольный мяч. Было трудно понять, грузины они или армяне. Разгоряченной игрой они кричали на обоих языках. Олеся Вартаненко, Кавказ, Тбилиси.
А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Украинские власти выделили деньги на работы по сохранению забальзамированного тела Николая Пирогова, останки которого хранятся в Никольской церкви в Виннице, рассказывает Андрей Шарый.
В своем поместье под Винницей основоположник отечественной полевой хирургии, знаменитый педагог и анатом, провел последние годы жизни. Здесь же после Второй мировой войны открылся музей Пирогова. Восстановительные работы с телом будут, как и прежде, проводить сотрудники Центра биологических структур при Мавзолее Ленина. Российские средства массовой информации сообщили, что ранее, в 2002 году, средства на ребальзамирование тела Пирогова выделяло правительство России по инициативе тогдашнего российского посла в Киеве Виктора Черномырдина. Эту информацию опроверг в беседе со мной генеральный директор Национального музея усадьбы Николая Пирогова в Виннице Петр Гунько.
Ежегодно мы проводим осмотр тела Пирогова с кафедрой оперативной хирургии и анатомии нашего Национального Виннинского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Как бы там ни было, на каждые 5 лет нужно делать ребальзамацию. Раньше было проще. Раньше тело отправлялось самолетом в Москву. Через месяц мы забирали его в аэропорту у нас в Виннице на ребальзамированное. Сегодня мы приглашаем московскую лабораторию, которая занимается сохранением ребальзамации тела Ленина. Мы создали лабораторию, которая соответствует тем требованиям, проводим, который выставляет москвичи. Сотрудничество у нас тесное. Месяц они работают, живут у нас. Тут деньги для этого выделяет государство Украина. Российское правительство не выделяло денег для рыбальзамации.
С точки зрения науки, это важно сохранять тело Пирогова?
Очень важно. Это называется долгосрочный научный эксперимент. Тело Пирогова сохраняется уже 130 лет. Почти 60 лет тело было без рыбальзамации, сохранялось в том виде, в котором забальзамировал ее профессор Давид Вывоцев. Он является одним из учеников Пирогова.
В чем заключается процедура ребальзамирования? Как это тело сохраняют?
Это целая технология. Тело обязательно погружается в растворы, в ванну, а дальше идет наполнение оставшихся сосудов специальными растворами, которые являются ноу-хау, и Москва об этом не говорит никому. И правильно делает.
Говорил заслуженный врач Украины Петр Гунько. В Петербурге музей Николая Пирогова открыт в конце 19 века. Посвященная знаменитому врачу экспозиция работает сейчас и в Москве. В Москве Николай Пирогов родился и начинал учебу в Петербурге, руководил кафедрой хирургии военно-медицинской академии и стал членом-корреспондентом Академии наук. Четверть века жизни и творческой деятельности доктора Пирогова было связано с малороссийскими губерниями Российской империи, говорит научный сотрудник Киевского национального музея медицины Дмитрий Назаренко.
В 1854 году Пирогов прибывает во главе отряда врачей-хирургов в Севастополь в распоряжении главнокомандующего. В 1858 переходит в Киевский. Именно по его инициативе открывается медицинский факультет в Киевском университете еще до приезда Пирогова в Украину. Пирогов прибыл в Киев. Его работа на должности руководителя Киевского учебного округа заслуживает особого внимания. Он выступает за ограничение телесных наказаний, за уменьшение полицейского надзора в учебных учреждениях. И уже 13 апреля 1861 года Пирогов прощается с Киевом. Некоторое время после отставки Пирогов провел за границей, в частности в Гейдельберге, а вот позже он переселяется в свое имение Вишня под Винницей, и вот там он уже занимается практикой частной, к нему туда идут со всей России. Пирогов там же и похоронен. Можно сказать, что как истинный ученый последний эксперимент он ставит на себе.
С Дмитрием Назаренко беседовал Андрей Шарый.
Рубрика «Панорама».
Историки и военные многих стран, в первую очередь в Великобритании, отмечают 70-летний юбилей одного из военно-морских сражений Второй мировой войны, которое приобрело культовый статус. 27 мая 1941 года британский Home Fleet, главный флот метрополии после долгих поисков, трехдневной погони, артиллерийских дуэлей, авиаударов и торпедных атак с большими для себя потерями потопил немецкий линкор «Бисмарк». Рассказывает Ярослав Шимов.
В мае 1941 года линкор «Бисмарк» прорвался в Атлантический океан через Норвежское море и пролив между Исландией и Гренландией вместе с другим немецким крейсером поменьше «Принц Ойген» для рейдерства и охоты на торговые конвои британцев и союзных им государств. Немцы назвали эту операцию «Рейнские учения». К весне 1941 года Франция уже была разгромлена Германией и направляла ей оружие, сырье и рабочую силу. США еще не вступили в войну и сохраняли нейтралитет, а Советский Союз считался государством, дружественным скорее Берлину, чем Лондону. Так что Британская империя сражалась с нацистами и их многочисленными сателлитами, которые взяли под контроль всю Европу практически в одиночку. Выживание и победа британцев во многом зависели от надежности и безопасности морских путей и поставок из колоний и доминионов, и рейд «Бисмарка», по крайней мере так считали в то время все воевавшие стороны, в случае удачи мог бы теоретически изменить ход войны. Линейный корабль «Бисмарк» считался на момент постройки крупнейшим в мире, гордостью Кригсмарины военно-морского флота нацистской Германии. Линкор вышел в море всего один единственный раз, но вошел в историю. Всего из почти 2200 человек команды «Бисмарка» погибли 1995, в том числе командующий эскадрой адмирал Гюнтер Лютьенс. Уничтожение «Бисмарка» доказало, что принятая в то время во всех странах военно-морская доктрина, делавшая упор на строительство и применение плавучих крепостей, частей гигантских бронированных линкоров устарела. Ведущая роль в морских сражениях перешла к авианосцам и подводным лодкам. Однако память о живучести и мощи «Бисмарка» все равно во многом определяла морскую стратегию союзников по антигитлеровской коалиции в Атлантике почти до самого конца войны. У Гитлера оставался еще брат-близнец «Бисмарка» — линкор «Тирпиц». Но этот корабль не сыграл никакой роли в военных действиях и был довольно бесславно уничтожен в 1944 году британской авиацией. Однако самим фактом своего существования линкор вынуждал британское адмиралтейство принимать определенные решения. На морских театрах Второй мировой войны было много крупных сражений, в которых участвовали известные корабли и гибли тысячи моряков всех воевавших стран. Но именно об охоте на «Бисмарк» после войны на Западе написано наибольшее число книг и сняты несколько научно-популярных и художественных фильмов. Именно этот корабль стал зловещей легендой.
Рассказывал Ярослав Шимов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама». Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.